Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алексей Пичугин, и рядом со мной протоиерей Александр Тимофеев, настоятель храма новомучеников-исповедников российских Медведково, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии. Говорим, во-первых, поздравляем с праздником Крещения, который сегодня отмечается, и в преддверии празднования собора Предтечи Крестителя Господня Иоанна, говорим про Иоанна Предтечу. Остановились мы на том, что как раз подошли к тому моменту, что Господь Иисус Христос приходит к Иоанну Предтече на Иордан, и так мы не оговорили, зачем он туда приходит. То есть понятно, что крещение покаяния ему, как человеку безгрешному, как человеку и Богу, было не нужно.
Да, конечно, вот крещение покаяния не нужно, но нужно как раз другое. Во-первых, конечно, Господь должен был появиться среди учеников, да, вот впервые. И более того, как мы знаем, не только сам Сын Божий явился, но и голос Отца, и Дух Святой в виде голубя. То есть, это вот явление,
первое троичное явление.
Да, явление всей Святой Троицы людьми. То есть, не только явление Христа народу, как на известной картине Иванова, так сказать, но все-таки явление всей Троицы. Это первое. Почему? И здесь вот повод как бы принять крещение был важным. Значит, потом, важно, что Господь сошел в воду, скажем, там, и абия по-славянски, то есть, тотчас вышел из воды. То есть, если остальные, вот можно себе представить, человек заходит, ну, сколько исповедь длится, да самое короткое там даже, да, человек пока припомнит там все, он же долго будет стоять, исповедоваться, ну, представляем очередь на современных исповедях. А тут Господь тотчас выходит из воды. Для людей, которые даже со стороны наблюдали, может быть, не слышали диалога, это тоже было важным свидетельством, что приходит и окунается, и человек не имеет грехов, ему нечего исповедовать, да, у них уже особые отношения. Вот. Во-вторых, по святоотеческому толкованию, многочисленным, и в текстах праздника мы видим, Господь приходит на Иордан осветить воды. Почему? Потому что ведь все-таки это разные вещи. Крещение Иоаннова приготовительное, и крещение, которое в дальнейшем будут совершать апостолы Христов. Сам Иоанн Предтеча об этом как говорит, что идет больше меня, да, который будет крестить вас Духом Святым и огнем, да, это уже совсем другое. То есть, Духом Святым, то есть, таинство крещения, оно еще не совершается Иоанном Предтечем, да, это не полное перерождение человека, это именно приуготовление, это скорее как исповедь, которая вот делает человека способным к участию в таинстве. То же самое мы сейчас, допустим, с вами совершаем, да, ну, на исповедь приходим перед тем, как причтить святых Христовых тайн, да. Перед принятием таинства мы готовимся, приготовляем сердце. Вот. А здесь Господь, сходя...
Ну, это же тоже уже дать традиции. Где-то приходит, где-то не приходит.
Ну, рано или поздно. Ну, рано или поздно надо прийти.
Ну, человек сразу придет на исповедь, да.
Не прямо накануне, хорошо, так сказать. Вы можете исповедоваться там за несколько дней, там, или, допустим, есть традиция, как у греков, там, допустим, раз в месяц человек приходит на исповедь, а потом хоть каждое воскресенье молится и причащается. В любом случае, приготовление сердца – это необходимейший компонент для участия в таинствах. То есть, здесь, безусловно, вот это, ради этого приготовления Иоанн Предтеча вышел крестить. Вот. А Господь, Он же ведь как бы освещает воду, да? Вот вода, ну, опять же, вот здесь образ некоторый возникает, да? Она носит на себе, в себе как бы вот эти вот грехи, отпечатки грехов человека, да? Вот люди исповедуются, и как будто вот все эти грехи сюда приходят. А вот Господь в самые недра этой воды входит для того, чтобы как-то просветить и уничтожить, да? Вот весь грех, который в этой воде содержался. Опять же, не все это поняли в тот момент. Только те, кто ожидал и кто был уже готов. Но я думаю, что многие как раз из вот апостола Христова непосредственно были бывшие свидетелями крещения, так сказать, вот в этот момент они как-то уже по-другому отнеслись. Они поняли, что Предтеча не всю истину им открыл, а только приготовил.
А многие ли из апостолов прошли через Иоанново крещение и были учениками Иоанна Крестителя?
Ну, по именам-то не все названы. Вот я перечислял в начале передачи, кто был назван как ученики. Потому что кого-то Господь по-другому призвал. Тот же самый вот Левий Матфей, помните, там сидит на мытнице. Слышал на Бене Притече? Возможно, слышал.
Ну, вряд ли он
был. Был бы крещен. А мы не можем сказать, а может и был, а может и нет. Может быть, крестившись у Иоанна Притечи, он вернулся, так сказать, к своим делам там и сидел и мучился. Как ему быть-то тут? Вот сижу, вот налоги собираю. Каяться нужно, так сказать. И в этот момент его Господь застает. Там, брось, следуй за мной. То, что проповедь Иоанна Притечи слышали очень многие, это точно. Вот. И здесь именно покаяние является ключевым моментом, а не внешний его, скажем так, ритуал, то есть погружение в воду. Вот что было главное. То есть, так или иначе, апостолы начинали с покаяния, это точно.
Просто в таком церковном сознании, наверное, могу сказать, что поверхностном, Иоанн Претича представляется таким человеком, который вот стоит все время на Иордане, да, и к нему приходят люди, он их крестит. Потом приходит Господь, он тоже его крестит. А ведь, ну, действительно очень поверхностное представление об этом человеке. Чем он занимался все остальное время? Есть ли какие-то свидетельства о его учении, кроме тех, что мы можем встретить в Евангелии?
Ну, свидетельств довольно много об Иоанне Претече. Конечно, евангельское главное. Вообще-то в Евангелии акцент сделан все-таки не на крещении, а на проповеди, да?
Но
проповедь, его... покайтесь-то. Он ведь назван голосом вопиющего.
Да, да, да. Но там же практически об этом ничего не сказано. Ну, небольшие фрагментарные кусочки, которые не говорят именно о личности этого человека, ну, более-менее подробно.
Ну, вообще в Евангелиях о личностях, кроме личности Господа Иисуса Христа, подробно ни о ком не сказано.
А вы говорите, что есть другие свидетельства.
Вот. Ну, смотрите, значит, давайте все-таки про Евангелие договорим. К нему-то люди приходят. Посмотрите, воины приходят, фарисеи приходят, там, грешники приходят, там, этари и прочее, да? И он каждому, там, кратко, в Евангелии от Матфея, например, сказано, каждому кратко дает совет. Что делать? Как вообще жить, так сказать, дальше, да? Самый главный вопрос. Кто виноват? Покайтесь. Сам виноват, да? Что делать? Вот, пожалуйста, указание. Это к тем же самым воинам, да? И прочее. И проповедь его обличительная. Содержание, по крайней мере, у нее такое вот обличительное, ну, приводящих людей покаяние, не приквождающих к позорному столбу. Ты грешник, и все. Конец тебе, так сказать. А именно приводящих к покаянию. Необходимости изменения жизни. Причем... Ну, в библистике об этом говорят, что проповедь носит такой апокалиптический характер. В каком смысле? Он говорит, что скорое пришествие Господа Иисуса Христа, да, вот как мы понимаем, то есть скорое пришествие Мессии. Скорое пришествие Мессии. Вот его характер проповеди. А другие источники. Ну, у нас есть, конечно, источники. Упоминается, Иоанн Претеча ведь был широко известен. Похоже, что у него учеников в начале, по крайней мере, при жизни Господа Иисуса Христа было меньше учеников у Господа, чем у Иоанна Претечи. То есть, Иоанну Претечи приходили больше слушать. Отсюда он получил большую известность. Иосиф Флавий о нем довольно много пишет. Вот именно о таком аскете праведника, который выделялся даже среди вот, там, многочисленных учителей своего времени. Вот. И... воспоминание об Иоанне Претече было вообще-то очень сильным. Вот, кстати говоря, креститель тоже его уникальное именование. Ни один из, там, допустим, учителей, раввинов вот этого периода, да, перед наступлением Нового Завета, крестителем не называется. В поздних, более поздних источниках, там, в разных сектах там было вот об этом... Рене Леонский, например, пишет, упоминает массу там, крещальных сект, так называемых алкосаитов, которые не присоединились к христианству, а так и существовали в районе вот Иордана, ведя свое родословное от Иоанна Претечи.
А это на основании этого зачастую говорят, ну, посмотрите, вот у вас Христос, а на самом деле в то время подобных учителей Христу было очень много. И у них было и крещение, у них было и какой-то вот элемент и в христианской жизни, пускай, да, там немного под другим углом.
Справедливо, что учителей было много, и движений было много, совершенно справедливо. И то, что омовение входило вообще в обязательный ритуал, это, да, было, и совместные трапезы учителя с учениками, это вообще была норма, опять же. То есть, допустим, пасхальная трапеза совместная, да, учили с учениками. Поэтому вопрос не в каком-то совершенно исключительном ритуале там, или какой-то вот традиции, которую там Господь вдруг привносит, а ее содержании. То есть надо форму и содержание, конечно, отличать здесь.
Нет, я здесь как раз говорю скорее о том, что... Да вы, наверное, сами слышали вот эти возражения, как критику христианства, историчности всего того, что происходило. Вы посмотрите, в Палестине в то время было огромное количество учителей. Они находились в определенной оппозиции к Римской империи, с одной стороны. С другой стороны, у них было тоже очень много всяких ритуальных элементов, таких как крещение, плотью и кровью причащение. Тоже у кого-то присутствовало нечто похожее. Ну, встречали, наверное, такие контраргументы.
Ну, скажем так, плотью и кровью причащение – это не у иудеев точно. То есть, как какого-то рода, так сказать, вот мистические секты языческие существовали там с особыми трапезами. В общем-то, это у кого только их не было, так сказать, вот и у гностических сект в дальнейшем, вот, которые существуют параллельно с христианством, мы видим вот эти вот, скажем так, элементы. Крещальные секты, такие иудейские, или как называли, иудейско-христианские, то есть с элементами какими-то нового чего-то, принесенного христианством, они довольно долго существовали. То есть, вот 3-4 век мы их еще и встречаем. Вот христианство приобрело, как сказать, всеобщее распространение, довольно долго. Другой вопрос, все-таки, ведь, еще раз повторяю, не в ритуале, то как Господь совершает вот тайную вечерю, да, преподавая свое собственное тело и кровь, так сказать, конечно, является полностью исключением. То есть, аналогов мы не знаем. Вкушение там трапезы пасхальной у иудеев, оно уж ни в коем случае этого не подразумевало. Это именно хлеб, который там вот воспоминания об исходе из Египта, да, так сказать, там травы горькие должны были об этом напоминать там. Вот чаша вина, чаша благословения, которая поднималась, да, так сказать, это все относилось к воспоминанию исхода.
Ну, мы отвлеклись уже от личности Иоанна Крестителя. Что было с его проповедью? Вы говорите, что учеников у него было не меньше, а даже больше, пожалуй, чем у самого Спасителя в какой-то момент. А вот после того, как к нему пришел Христос, что стало с его дальнейшей деятельностью? Она вся перенаправилась в сторону Спасителя? То есть, он каждого, кто к нему приходил, отправлял к нему? Или же у них была какая-то параллельная проповедническая действие, миссия?
Ну, до какого-то времени, конечно, параллельное. Хотя предтечи мы знаем раньше. Погиб трагически, ну, да, да. Мы знаем эту историю.
Ну да, до нее дойдем еще сегодня.
Но довольно долго это в течение, там, допустим, там, 2,5-3 лет, так сказать, да, вот эта вот деятельность была явно параллельна.
А как же он, по идее же, уже сказал, что вот пришел тот, у кого я там недостоин завязать ремня на его обуви? Соответственно, он должен же, по идее, всех отправлять ко Христу.
Я думаю, так и происходило. Так и происходило, поэтому...
Но мы ничего не знаем про это и про его период совместной...
Почему? После... Нет, ну как не знаем. Давайте в Евангелии посмотрим. Опять же, помните там, когда ученики Иоанна Предтечи, так сказать, ко Христу приходят с вопросом, там, ты ли Христос, или нам ожидать кого другого, да? Вот. Помните, Господь отвечает и отсылает обратно к Иоанну Предтече. И свидетельствует при этом об Иоанне Предтече. Понимаете, здесь очень важный момент такой. Вот, мы возвращаемся как бы к началу. Вообще, почему Иоанн Предтече нужен? Ведь еще был такой, ну, как бы, важный момент. Понимаете, вот любой раввин, который мог себе там составить какое-то учение, да, он, как правило, не терпел конкурентов, так сказать. Он там был один, там, исключительно учитель. Так же, как вот у Исеев там в секте, так сказать, как правило, ты, ну, как бы на себе зацикленность какая-то. Кроме того, вот с юридической точки зрения требовалось 2 свидетеля, понимаете, для того, чтобы, например, на суде свидетельствовать о подлинности какого-то там слова, например, там, или указывать на справедливость там, или несправедливость какого-то дела. Вот. По большому счету Иоанн Предтеча, он как свидетель выступает, как второй свидетель, который Господу Иисусу Христу помогает, понимаете? То есть, их слово, они делают общее дело, оказывается более надежным. Они указывают каждый на объемы своего служения. Вот. Иоанн Предтеча все время говорит, что тот, кто за мной, стал впереди меня, он больше меня, да? Вот. А Господь тоже об этом, на самом деле, говорит. То есть, он подтверждает авторитет причастия. Помните, Паша, там такой риторический вопрос. Кого вы ходили смотреть в пустыню там, да? Трость ветром колеблемую, да? Ну, вот, не просто человека, а больше пророка. Вот. Но изрожденная жена больше не восставает, а свидетельство Господа самого. Но он при этом говорит, что меньше в Царстве Небесном, больше его. Вот интересное истолкование святоотеческое. У Иоанна Златоуста, например, встречается, еще у ряда других отцов. Кто называется меньшим царстве в небесном царстве? Сам Господь Иисус Христос о себе свидетельствует, о себе самом. То есть Иоанн Предтеча при всех его достоинствах и исключительном положении как пророки не обладал ни властью, там, ни возможностью даже вот даровать спасение и ввести человека в Царство Небесное. То есть оно исполнилось только в служении Господа Иисуса Христа. А Господь себя называл малейшим, именно, ну, смиренно говоря о своем служении, да. Он послан отцом, он в образе раба, в образе человека, но он малейший, тем не менее. Но он больше Иоанн Предтеча, тем не менее.
А почему в таком случае ученики его пришли ко Христу, спросили, ты ли Мессия, и были отосланы обратно? Почему они не остались со Спасителем?
Ну, опять же, для свидетельства. То есть, это очень важное взаимное свидетельство. Они убеждались, что здесь нет противоречия между ними.
Нет, я все-таки не могу понять, а чему они дальше учились у Иоанна Крестителя?
Я думаю, что они в итоге этого разговора должны были как раз и вернуться к Господу Иисусу Христу обратно и стать учениками.
Понятно.
Да, вот это вот, понимаете, важный момент такого взаимного свидетельствования. Просто ученики ходят туда-сюда, вопрошают, правда ли, убедились все. И уже после этого становятся, так сказать, учениками Спасителя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Тимофеев, настоятель храма новомучеников-исповедников в Медведкове, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии сегодня. В гостях у программы «Светлый вечер» говорим про Иоанна Крестителя. И как-то мы вот вплотную подходим уже к концу жизни Иоанна Предтечи, к его трагической гибели. Как так получилось, что он оказался сначала в плену, а потом погиб?
Ну, в общем-то, обстоятельства нам известны, да, и, кстати говоря, Иосиф Флавий, описывая жизнь Иоанна Предтечи, тоже свидетельствует.
У них не расходятся описания с Иоанном.
Там есть некоторый вопрос насчет все-таки личности, то есть кто там взял жену брата, так сказать, там один ирод или другой, так сказать, там просто, но мы не знаем иногда полностью имен, ведь по римской традиции, значит, было три имени, да, преномен, номен и когномен, плюс параллельно должно было обязательно быть имя иудейское, учитывая, что ироды, они были латинизированы, да, соответственно, имен было нет. То есть, об одном речь идет или нет. Немножко с именами разница есть. Там про Филиппа речь, не про Филиппа. Но факт остается фактом, что жена, супруга этого точно была дочерью Ареты. Арета или Арефа, да, более поздним. Это могучий довольно царь. Вот, царь Дамасским, потом... Имя это встретим в книге «Деяния апостолов», да? Он там с апостолом Павлом в связи. Вот. Это вот большое на тот момент набатейское государство, столица Дамаска, оно охватывало собой Сирию и Иорданию. Вот кто путешествовал в Иорданию, знает эти вот набатейские города. Вот Петр, там, допустим, знаменитый там, да? С уникальными какими-то такими скальными храмами. А вот царство довольно мощное, которое, конечно, мощнее было, чем вот это вот разделенное на части, тем более на четыре части Иудея, да, которые тетрархи управляют. Вот. И вот он разбит, оказывается. То есть в дальнейшем мы знаем вот, как бы, вот эту историю, как бы в наказание за это, там, прочее. Вот. А сам Иоанн Предтеча, понимаете, он ведь не просто так случайно оказывается. В его проповеди не было политического контекста. Ведь его иногда, знаете, представляют как каким-то просто вот революционером-бунтарем. Задача Иоанна Предтечи, конечно, гораздо выше. Вот очень характерный момент тогда, когда к нему солдаты приходят. Ну, кто такие солдаты, так сказать? Ну, скорее всего, римские солдаты. Вот, потому что иудеи, собственно говоря, никакой своей собственной армии не могли содержать. Вот, по словам солдат, надо подразумевать римский солдат, который слышит. Они притечут, что язычники. Господь что им говорит? Поднимите восстание, так сказать, против там... Или как-то измените существующий строй, так сказать, как... Или там, допустим, иудеев где-то там Иоанн Предтеча призывает к восстанию. Нет, Иоанн Предтеча не призывает к восстанию. Он говорит, довольствуйте, что у него есть, не обижайте никого, да? То есть его проповедь направлена к сердцу человека. Сначала надо сердце изменить. Если люди изменятся к лучшему, тогда и жизнь в любом государстве станет лучше. То есть он не сторонник вот внешних каких-то социальных преобразований, так сказать, или там революций. Вот. И Ирод не обличает не просто потому, что там, да, были, может быть, какие-то, могли бы быть политические причины, за что его там обличать. Ирод, и сам Ирод Великий, и его сыновья вот эти, с которыми мы уже в Евангелиях имеем дело, они много чего неправильно совершали. Но именно за нравственное, за прелюбодеяние, за недопустимое вот нарушение седьмой заповеди с точки зрения закона Моисеева. Вот за это, за обличение могучего человека мира сего, Иоанн Предтечий страдает. Вот он не боится, да? Он не, совершенно не склонен, так сказать, там, оправдывать политическими там, выгодами какими-то, так сказать, там, да, вот этот возможный брак там, или развод, допустим, который там, он допустил. Вот, он говорит именно о сути, о содержании заповеди. То есть каждый человек, вне зависимости от того, там, простой воин он, мытарь или царь, он Господу даст ответ за свои грехи. И в этом смысле, конечно, душа Ирода Иоанна Предтечу волнует. И вот он с довольно жестким словом к нему обращается. И Ирод это чувствует. Вот, если посмотреть на дальнейшее повествование, он как бы колеблется. Он посадил в темницу Иоанна Предтечу, но не хочет его казнить. А вот, почему? Он понимает справедливость его слов. То есть, видимо, слово Иоанна Предтечи, оно действует даже вот в таком, в сердце такого, в общем, ну, закоренелого грешника. Вот. А дальше мы видим вот то, что вот в Евангелии описано, но это не просто, знаете, как бы трагическое стечение обстоятельств. Коварство, злоба там. Да, вот Соломея, которая вот танцует, да, так сказать, она с матерью там как-то договаривается. Интрига такая есть, вот, которая дала основу для многочисленных там, даже художественных произведений дальнейшем, мы знаем, так сказать, об этом. Вот. Но это же всего лишь выражение злобы вообще и греха мира сего. Вот грех, он в конце концов приходит к тому, что величайший из рожденных женами должен умереть. Он входит в противоречие с этим миром. Точно так же, как Господа Иисуса Христа. Ведь распяли именно из-за того, что вот закон этого мира, закон греха, он входит в противоречие с проповедью и с самим существованием Господа. Мир не может мириться. И вот неизбежно все зло, вот оно, соответственно, стремится вот эту вот досадную помеху устранить. И это так или иначе бы произошло. Не Ирод, допустим, там, и вот не эта история. Что-нибудь другое бы случилось. Обличи Иоанна Предтеча, а он не просто так обличал, а по делу именно обличал, кого-нибудь другого. И не согласись, так сказать, так, замолчать, да. Вот, ну... Кто-то это еще мог такую власть, так сказать, кто имел над Иоанном Предтечей, например, мог бы убить. Может быть, какой-нибудь там убийца посланный. Логика просто существования зла и греха в этом мире, она, к сожалению, к этому ведет. Что праведник будет убит. Вот это вот беда, конечно, человеческого рода.
После его смерти, ну, соответственно, проходит какое-то время, начинается почитание. Оно относится тоже к... событиям последующим после воскресения Христова, или почитание Иоанна Предтечи развивалось в более позднее время?
Ну, скажем так, слух об Иоанне Предтече, он, еще раз повторяю, широко был распространен. Вот даже если там говорить о нехристианских религиях, да?
Вот мы об этом тоже тут вот, сейчас не так много времени осталось, хотелось бы
поговорить. Ну, два слова, да. Вот в Коране, например, 5 раз Иоанн Предтеча упоминается. Хотя мало говорится о содержании его проповеди, она как бы обходится. Ну, сказано, что он должен держаться в Писании. Ну, как бы он один из таких праведников. Пороков, так сказать. Вот,
на людей границе. Книги.
Да, поэтому он как бы положительно лицо, но содержание его проповеди совершенно непонятно из Корана. Мандеев, мандеизмы, там есть более поздние традиции, они считают, что...
А вот тут поясните, пожалуйста, кто это?
Ну, есть такая группа специфическая, восточная секта, которая возникла через несколько столетий после христианства, и вот они считают, у них свой специфический крестильный обряд, они как раз считают, что Предтеча сам был крещен по мандейскому обряду, и, соответственно, довольно важная фигура такая.
То есть, они как бы себя в его наследники записывают?
Да, они записывают себя безусловно в его наследники. Вот. Ну, и и, как говорю, там огромное количество, видимо, существовало этих вот алкосаитов и подобных крещальных сект таких, так сказать. Все они видели в Предтече своего родоначальника.
А у индуистов?
Ну, понимаете, У индуистов все-таки, ну, у них есть священное омовение. У них река Ганг, мы знаем, там, ну, и прочее, и прочее.
Там,
прочее.
Где есть река, там...
Конечно, это, в общем-то, ну, мыться-то для всех.
И Днепр есть, и Волга.
Характерно, да-да-да. Понимаете, все вот, вот эти вот сказки, так сказать, о родственности и о предтече индуизмом, это дело рук рерихов по преимуществу.
А я просто не совсем в курсе. Я знаю, что какие-то параллели проводятся, вот поэтому я и спрашиваю.
Ну, вы знаете, вот в направлениях вот New Age, да, угу. Вот эти вот великие посвященные, так сказать, ну, такие да, вот, да, и предтечи традиционно записывают, так сказать, и находят там много общего между крещением.
А Христа туда записывают?
Ну, разумеется, ну, да. Ну, вот в ряду таких вот героев, полубогов, так сказать, великих посвященных, так сказать, Иоанн Предтеча находит свое место. Ну, вот Рерихи об этом пишут, так сказать. Поэтому тут можно... Вот. Ну, это такой так, новомодный такой, основанный только отчасти на индуизме тренд. Вот. Ну, оставим их, давайте все-таки про Иоанна Предтечу. Вот содержательно, конечно, Иоанн Предтеча... Вот с точки зрения его аскетизма исключительного, действительно, он традиционно считался образом вот христианского аскета-подвижника. Да? Почему среди монашествующих, в первую очередь, идея, причем это с древности, видимо, была традиция вот как-то поражать Иоанна Предтечу. Вот мы знаем в IV веке то, что там масса монастырей, в той же самой Иорданской пустыне. А отшельники, на самом деле, и раньше шли. Даже вот прям там, непосредственно в тех местах, где Иоанн Предтеча подвязался, возникают и монастыри, там, и отдельные поселения. Ну, вспомните житие Марии Египетской. Она, собственно, куда идет? Вот в ту самую Иорданскую пустыню, там, собственно говоря, и кается. То есть, вот образ, конечно, для монашествующих был исключительным. Почему Предтеча и называлась еще таким... ангелом пустыни, так сказать, ангелоподобное житие его само по себе, оно, конечно, вдохновляло, что можно себя преодолеть, можно в пустыне там, в исключительно жестких условиях существовать, Богу молиться. Вот. Поэтому Предтеча, конечно, такой образец для монашества вот, был в первую очередь. Хотя для ранних христиан, конечно, тоже. Потому что монашество отделяется от христианских, древнехристианских аскетических общин только тогда, когда христианство стало... Вот более популярным, вот, в собственном смысле,
да,
то есть, городской религии или религии, которую принимали многие расслабленные люди, скажем так, в духовном смысле, да, не имеющие внутреннего глубокого желания к подвигу, вот тогда монашество отделяется.
А что происходит с почитанием Иоанна Крестителя? Ну, про православие мы знаем, да, огромное количество праздников посвящено тут его рождение и зачатие, и перенесение частицы мощей, и там до 7, по-моему, праздников насчитывается, да, у нас, посвященных Иоанну Предтече, день недели целый.
Ну, праздников много, а вот это почитание довольно специфическое. Знаете, в нем много весьма далекого от Предтечи. Вот, прям, надо сказать, критические слова. Вот вы посмотрите, там, Иоанна Предтеча, она молит, а чего там? Вот, в первую очередь, от головной боли. Почему? Ну, вот чисто вот магическое представление. Был усечен мечом, да,
ну, нельзя, есть круглые и так далее, и так далее. Но
голова отсеченная, да. Ну, вот ну, это же распространенное.
Это же магизм, да.
Магизм, я такой, скорее, бытовой магизм.
Да, ну, и это же очень много. Это практически каждому празднику что-нибудь такое наиболее
известное. Ну, поэтому, конечно, нужно отделять.
Известному вот сопутствует. Вот. Я скорее спрашиваю про... Мне интересно, про православие мы более-менее знаем, а вот про... другие христианские конфессии. У католиков, например, как?
Ну, у католиков-то примерно все-таки так, как у нас. Все-таки Иоанн Предтеча очень почитаемая,
почитаемая
фигура. Конечно, да? Весьма почитаемая фигура, безусловно. Вот, и, безусловно, Иоанн Предтеча тоже вот традиционно рассматривается как такой образец для аскетического, монашеского, конечно, подражания.
А у древних восточных церквей?
У восточной церкви тоже. Вот это все-таки довольно широко распространено вот именно такое почитание.
У дохалкидонских коптов, у армян они все почитают, да?
Ну, вот я не могу точно сказать. Вот, знаете, не занимаюсь ни халкидонскими церквями, насколько я знаю, есть почитание такое же. Вот. Вот на... Очень характерно, ведь, знаете, вот, допустим, если посмотреть на монашество, то есть вот на Афоне, да, есть скит Продрума, например, там румынский скит, там масса келий, там вот маленьких храмов, там, которые посвящены тоже вот Иоанну Предтече. Вот этот вот образ его именно как образца монашеской жизни, конечно, для православной традиции очень важен. И мне кажется, вот с точки зрения почитания Иоанна Предтечи, конечно же, нужно в первую очередь считать его учителем покаяния. учителем покаяния. Вот образ Иоанна Предтечи должен нас вызывать к покаянию. Вот, может быть, даже если икона его была рядом где-нибудь с тем местом, где мы исповедуем, да, во-первых, икона Господа Иисуса Христа должна быть, а во-вторых, Иоанна Предтечи, который приводит к покаянию. И вот если вспомнить его слова перед исповедью, перед покаянием, уже и секира при корне дерева лежит, да, вот, и не дай бог тебе самому оказаться вот этой вот соломы, да, связавшей свою жизнь с грехом нераздельно, скажем так, которая погибнет огнем. Вот. Эти слова, конечно, должны приводить нас к покаянию. И мне вот очень бы хотелось, чтобы образ Иоанна Предтечи вот в этом смысле занимал исключительное место в христианской традиции, в православной, в современной, нынешней. Потому что покаяние – это то, чего всегда во все века людям не достает, и без чего невозможно услышать вообще живое слово Господа Иисуса Христа и стать учеником Христовым.
Ну и на этих важных словах я предлагаю закончить нашу сегодняшнюю программу. Протоиерей Александр Тимофеев, настоятель храма новомучеников-исповедников в Медведкове, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии, сегодня был у нас в преддверии празднования собора Предтечи Крестителя Господня Иоанна. Мы говорили об Иоанне Крестителе. Меня зовут Алексей Пичугин. Спасибо большое. Всего доброго. Будьте здоровы.
Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».